Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Михаил Князев, экс-CTO компании Destro Legal. Миш, привет!
Привет, привет!
Расскажи для начала, как ты думаешь, чем это может быть известен моей аудитории?
Ох, ну, с 2016 до 2023 развивал сервис Destro Legal, юридический сервис, как я люблю говорить, первый легал-тех-стартап, настоящий легал-тех-стартап в России, где вы могли решать все по нажатию одной кнопки. Мы помогли вернуть людям больше 50 миллионов долларов в России со всяких разных мошеннических действий, и это круто. Вот, этим я горжусь и буду гордиться до сих пор. Здесь же в Тбилиси, если вы слышали, у меня есть бар Seniors, где мы, так сказать, читаем доклады каждую неделю айтишниками. Поэтому приходите, приносите доклады. Познакомимся.
Да, и еще мы с тобой познакомились, когда я звал тебя в выпуск 600 в секунду, который мы записывали для «Мы обречены». Вот там ты тоже.
О, да, точно.
Угу. Присутствуешь.
Да, давно это было уже.
Давненько, да. А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И в этот раз хочется пригласить вас на предстоящее мероприятие для тех лидов, тем лидов и руководителей IT-команд под названием «Авито Team Lead Drink Up». Это встреча коллег, где в неформальной обстановке легко завести новые знакомства, узнать больше о разработке в Авито и повеселиться в компании единомышленников, а в итоге после классного нетворкинга прокачать свои навыки и зарядиться энергией на несколько спринтов вперед. Ребята уже в четвертый раз будут проводить данный ивент, продолжая обсуждать практики управления командами, процессами и обмениваться реальным опытом за круглыми столами. В этот раз будет два круга дискуссий с фасилитаторами и экспертами из команды Авито, живое обсуждение рабочих кейсов из практики, персонализированные советы и оценка в личных беседах, а еще приятный фуршет с напитками. Для участия в событии офлайн нужно зарегистрироваться и получить подтверждение в письме. Приходите на Авито Team Lead Drink Up 17 февраля в 18:00. Переходите по ссылке в описании.
Интересно понять, как ты вот прошел такой путь, как вообще ты попал в IT, почему именно в итоге основал именно сервис юридический, вот это вот все, и как, почему это все закончилось?
О, слушай, у меня путь в айтишке начинается еще с пеленок, на самом деле. Ну, то есть я, знаешь, как я говорю постоянно, из тех ребят, которые с детства этим занимаются, и вообще в целом я в жизни ничем не занимался, кроме айти. Ну, то есть вот мне сейчас 32, и у меня уже 17 лет опыта, и все таки начинают считать, вот, типа, это как вообще возможно? Мне еще закидывают, типа, пределами, то есть если я делал в школе баннеры на заказ или сайты на заказ, это тоже опыт, я говорю, эти деньги платили, да, это тоже опыт. У меня первые деньги были с сервера Polo 2, который я держал, и, соответственно, у меня была работа с админом в своей еще тогда школе и физтех-колледже, где я тянул локальные сети, админил тонкие клиенты, писал сайты и софт всякий, да. А первый коммерческий заказ у меня вообще на сифте был.
А какой вообще может быть в 15 лет повод, чтобы такой все, иду деньги зарабатывать на IT.
А, так в этом-то прикол, это не за денег было. Сколько я там получал? 2000 рублей в месяц. Это сейчас в IT-шке дофига денег, а мы, так сказать, пришли туда, пока вот мы, это когда я говорю, мы, что люди похожие на меня, коих довольно-таки много. Это ребята, ботаники. Я в школе был страшным ботаником, чтобы ты понимал. Вообще самые свои там первые деньги заработал с того, что продавал контрольные по алгебре своим одноклассникам. Типа решал там по 50 рублей. Знаешь, как за проезд передаем, сижу впереди такой, давайте порешаю. Ты свою-то за 5 минут, и все. То есть я такой классический ботаник, и мне было очень интересно. Компьютера у меня дома не было, он появился только году так в 2009, поэтому я вот все еще в школе делал, то есть на школьных компьютерах, и оставался постоянно после уроков, типа шел в класс информатики, ковырял там компы, там у нас еще стояли такие, помню, там не сразу новые компьютеры там завезли, то есть у нас там еще старые вот эти пеньки стояли, вот, их очень было прикольно ковырять. Знаешь, у меня прикольная история есть, как я в классе, наверное, в 5-м или в 6-м, у меня отец домой принес, с работы ему кто-то дал диск с игрой «Война и мир». Это стратегия, вот, такая пошаговая. Вот, и я такой думаю, о, свистну-ка я его, и сейчас пойду в школу и поиграю там. Вот, в общем, ну, он мне не давал на своем компьютере играть. Ну, и свистнул его, пришел, значит, это в школу, а мне там было, ну, сколько там лет, наверное, еще 11, там, не знаю, он все маленький прям был. Беру этот диск, прихожу в класс информатики, вставляю его в дисковод, а дисковод оказался флоппи под 3,5. Ну, то есть не 2,5, а 3,5, вот этот большую часть. То есть у нас довольно-таки старые компы были. И тогда у нас учитель по информатике, я подхожу, говорю, слушай, что-то у меня диск не достается. Вот. Тогда я научился профессионально материться по айтишному, и мы часа два примерно раскручивали этот флоппи-дисковод, чтобы достать этот диск. Слава богу, он не пострадал, поэтому мне даже не спалили то, что я его спер. Вот. Но прикольная такая история. Ну и как-то вот так все получилось. То есть я постоянно там зависал в этом классе информатики, потом заметил это учитель мой, вот, и говорит, слушай, у нас тут это, денег ни хрена нет на нормального айтишника, давай, интересно, ну, будешь мне помогать вот это все делать. Вот, и это все как-то результировало в то, что вот в течение энного количества времени, то есть там, что там, с 2000, может быть, не знаю, 2006-2007, там, вот, ну, в такие годы, я говорю, там, еще в классе 9-10 был, помогал что-то вот делать по школьным всяким делам. И вот потом мы локалку тянули, то есть там 5 этажей локалка протянута, там роутеры ставили, новые компы настраивали, тонкий клиент, потом к нам в физтех-колледж заехал, вот, они завезли системку, то есть поставили линуксовый сервак, который грузится по сетке. Вот, и мы как раз сетапили вот эти вот тонкие клиенты, чтобы они грузились в линуху по сетке. Это было прикольно. Ну, то есть, такой какой-то органический вообще, говорю, с детства. То есть, типа, никогда в жизни больше ничего такого, ну, другого не было, кроме айтишки. Потом уже после вот этого какого-то сисадминства, я еще там на интернете Министерства образования поднимал сервер по ЛА-2, короче, как раз какие-то первые деньги, которым можно было попользоваться, скажем так, не 2000 рублей в месяц, а именно деньги, какие-то деньги пришли вот с этого сервера. Вот, это тоже был прикольный экспириенс. И после этого как-то органично все в разработку перетекло, потому что там для школы, там, для физтеха там сайты нужны были, я что-то там ковырял. Потом для ЛА-2 тоже куча там скриптиков всяких надо было понафигачить, чтобы сервак работал. Вот, и потом пошли, ну, чувак, который работал подрядчиком в школе, заметил, что, типа, о, ничего себе, а ты еще и кодить умеешь, а мне нужно это. Тогда не было еще вот в зачаточном состоянии вот этих сервисов такси, но, по-моему, уже где-то витала в воздухе идея вот этого Uber. Вот, и он приходит и показывает такой, слушай, я нашел такую хрень, где-то там в регионах у какого-то такси-диспетчера есть вот такая штуковина, где люди заходят, типа, на сайт и вызывается такси. Я хочу такую же, сможешь мне помочь это сделать? Я такой, да давай попробуем, что. И вот что-то начал кодить, но в итоге ничего не получилось. Прикольно вот вообще наблюдать всю эту историю развития, как это идет. Потому что, знаешь, это одни и те же идеи рождаются на разных частях планеты Земля в одно и то же время. И потом как-то все органично в разработку перетекло, и я начал, знаешь, это как любой уважающийся разраб попытки написать свою игрушку. Вот, и в итоге я какую-то игрушку написал, что-то мне там заплатили за нее там 4 тысячи рублей где-то. Ну, то есть было похоже на Space Invaders.
Какой это был год?
2008 как раз. Ну, то есть, типа...
4 тысячи рублей в 2008 году, начало, так сказать. Это неплохо.
Да, я себе телефон купил новый. Я прям сейчас помню, это было круто. А потом как-то перетекло все в веб-разработку. Началась, знаешь, это эра PHP. Вот, я сказал, потому что все тогда было написано PHP, все писали на PHP. Это, знаешь, классическая PHP, jQuery, и все. Ну, и у меня посыпались какие-то заказики небольшие на сайты. Вот, то есть это помимо сайтов там для работы моей текущей там типа в школе, еще там... приходил какой-то проект с лабрадорами, что ли, я вот писал, я помню, мы с соседом, типа, у меня сосед верстальщик был, да, вот мы жили там на 11-м, на 10-м, и он был верстальщиком, он такой приходит, говорит, слушай, мне, короче, вот заказ упал на сайт клуба лабрадоров. Я такой, прикольно, ну давай попробуем. Он такой, ну только там я верстаю, типа, я не понимаю, что вот там, как это вот эти вот, get, post, вот эти переменные, типа, давай помоги мне, пожалуйста. Вот там форма нужна на сайте. Я такой, блин, ну ладно. И вот сел разбираться. Как сейчас помню, чтобы вообще воткнуть, в чем разница get и post переменных, я это потратил 3 дня просто. Я не мог понять вообще. У меня даже понимания не было. И мы еще тогда на таблицах этот сайт что-то как-то сверстали. Я побаловался, подрубил туда jQuery либо какие-то. Тогда еще CSS3, по-моему, то ли в зачатке, то ли только вышло, и там вот появилось свойство вот этот border radius и transparency, вот это opacity ты мог, типа, делать, да. И весь сайт, знаешь, такой был округлый, прозрачный, такой современный. Прикольный вообще опыт так вспоминать сейчас, даже это как тепло на душе становится, вот. А потом уже после этого, как каждый уважающийся PHP-шник, типа, я что сделал? Я пошел писать свой движок интернет-магазина. Потратил тогда это, я помню, рекорд в жизни, это дней без сна поставил тогда, типа, ну, где-то четверо суток не спал, и ты пошел спать, когда у меня кровь из нас пошла, вот, и я кодил, сидел просто, у меня вот глаза горели, вот так вот, и типа куча говнокода, вот это вот ты пилишь. Движок интернет-магазина, мы потом с моим товарищем, с которым в 2010-м делали свою именно уже первую студию, и мы хендлили там малый и средний бизнес, Даже продали, типа, этот движок одному интернет-магазину. Вот.
За сколько?
Вентилятор продавал или что-то. Вот. Ой, слушай, мы как-то пакетом это сделали, там, сайты на Bittrex, по-моему, да, Bittrex, Yumi, вот это OpenCart, все они продавали там по 30-35 тысяч рублей. Вот, и мы где-то вот за столько же денег продали дизайн, разработку и сам этот лицензию на этот движок. И где-то вот в этом же году, когда мы уже попробовали делать свою эту студию, я где-то вот залетел на офигеть сколько денег, потому что я пообещал того, что невозможно было тогда сделать. То есть пришел клиент и говорит, вот вам 300 тысяч рублей, я хочу, чтобы у меня был сайт, где люди постят свои анкеты, вот, и рассказывают, что они умеют. То есть, по сути, это как профи.ру сейчас, да, есть такой. То есть это там няни, домработницы, уборщики, то есть вот такая вот история. Но фишка была в том, что он хотел, чтобы они на сайт заходили и записывали видео о себе на сайте. В 2010 году, да, прикинь? Вот, я такой думаю, блин, а я вообще не понимал, как это сделать. Я такой, блин, ну давай попробуем, типа, я пока хз, как это сделать. Вот, наверное, это на Java можно, типа, сделать. И начал тогда вот разбираться, как это делать. Ни хрена не понял, в итоге ничего мы не сделали. Деньги были потрачены на разработку. Там, типа, мы наняли еще одного чувака из регионов, чтобы сделать это. Он в итоге там ни хрена не сделал. И я такой, блин, ну капец. В итоге я залетел там на возврат денег, и после этого ивента я понял, что мне нужно пойти и все-таки поработать, чтобы поднабраться опыта, прежде чем делать что-то свое. Нашел тогда работку тоже, чуть тысяч за 30 рублей в месяц. Помню, с первой зарплаты себе 4-й айфон купил. Вот такой довольный был. И мы там делали как раз коммерческую разработку для среднего и большого бизнеса. Я помню, сайт Олимпийского мы делали, вот, на Битриксе. И заказики вот эти вот шли в основном битриксовые, иногда OpenCart был, Drupal иногда, ну, попадался. То есть вот такая вот чисто вот PHP-шная история 2010-х годов, знаешь. Потом что-то поработал и ушел с этой работы в телеканал ТВ-3 внезапно. Что-то мне подвернулось до работы, там платили в два раза больше. Я такой, прикольный, пойду поработаю.
Айтишника все еще.
Айтишник. Ну, там должность такая была, ты ж программист. Ну, то есть, типа, да, я писал сайт телеканала, да, поддерживал его, но должность, в принципе, была, ну, такая очень размытая, потому что у тебя у нас, ну, там офис на Тульской, по-моему, Тульская офис, там находится серая ветка, вот где вот в Москве.
Да, я живу тут недалеко.
Ну вот, там этот такой кирпичный, знаешь, типа кирпичный бизнес-центр на набережной.
Даниловская мануфактура.
Вот, да, вот Даниловская мануфактура, правильно. Короче, вот там вот внизу, под ней огромный дата-центр Т3, чтоб ты понял. Там хранятся все вообще записи телеканалов, там два, там же 2x2, пятница, ТВ3, вот, ну, то есть это прям холдик. И роль заключалась в том, как раз, типа, ты периодически мог спускаться в ДЦ-шку, грузануть, типа, сервер, если что-то там бы пошло не так. У нас такая КВМ-ка прикольная была, выдвигающаяся, и писал параллельно сайты, там, спецпроекты всякие, конкурсы, вот эта вся фигня. Поработал там не очень долго, я еще тогда был такой импульсивный, у меня все на максимализм было, я там, знаешь, это считал, что это get rich or die trying, вот, нужно это кодить, что-то создать. История Цукерберга меня очень сильно вдохновляла, история ночи, история, знаешь, что, ну, Маркус Персон, который Майнкрафт, собственно, создал, вот, или там Дастина Московица, который один из первых сотрудников Фейсбука, сейчас он делает Асану, вот, то есть, ну, как, какой-то вот такой вайб был тогда, в этом 2013 год был, да, и, соответственно, как-то вот на этом максимализме ты сидишь, там кодишь, что-то пытаешься, что-то делаешь. Я помню, сделал тогда несколько первых своих продуктов. Это Guild Blanch. То есть, типа, сайт гильдии создавать. Я же заброд лютый вообще тогда был. И, да, в «Властелин колец» онлайн играл все это время. Вот, сделал, типа, сайте, где можно было создавать гильдии, вдохновленные вот этими, знаешь, порталами, которые рейды планировали, да? Я не помню, как он называется там что-то. В нем все постоянно рейды планировали. Забыл. Это безумно старый продукт. Ну, то есть, он там в начале еще каких-то нулевых появился. Вот, там все чуваки из Вовы сидят и все. Я посмотрел, что такое, что-то полная херня какая-то, нормально сделали. Чисто вот попытался запустить Guild Blanch под эту штуковину. Нифига не получилось, вот, но вайб все равно оставался. Это все равно там кодить, что-то создавать. И это привело к тому, что я уволился из ТВ-3. Причем уволился, знаешь, очень громко. Так, типа, да пошли вы все, я сейчас пойду продукт свой создавать, все, нахрен, это все не надо. Потом через два дня пришел к начальнице, такой, слушай, у меня вообще кредит висит, я тут подумал, может, не стоит увольняться. Она такая, Миш, все же сделано, иди в жопу. Ну, то есть, типа, хорош, ну, типа... не надо так поступать. Я такой, блин, ну, что поделать, да? Ну,
справедливо ладно, в целом, да.
Да. Но через две недели я нашел новую работу тоже, аутсорсик это был, по-моему, клевая студия очень, она, по-моему, до сих пор существует даже. Kingbird называется, да, они были тогда что-то топ-10 в разработке мобильных приложений по России, и она прям еще была от дома у меня буквально там 10 минут, а я, чтобы ты понимал, в Новогиреево жил. Ну, то есть это желтая ветка. И я такой, прикольно. И в итоге я там сидел, и мне так там кайфово было. Господи, это моя лучшая работа в жизни, наверное, была. И мы причем все равно занимались тем же самым, да, то есть это был аутсорс. Вот, я там был, типа, лидом разработки. Мы там писали сайты на Drupal тоже, Yumi, всякие битриксы, вот эти. Ну, то есть опять это эра PHP такая, знаешь, вот, жесткая. И что там только, ну, какого дерьма просто только там не было, вот, именно. Чего мы только не трогали. И OpenCart тот же самый, да, вот этот самый галимый опенсорсный движок в мире вообще. WordPress, прости господи, WordPress.com, это тут, вспоминать страшно. И я там сидел, мне это было так тепло, хорошо, такая была невероятная зона комфорта, из которой вообще даже выходить не хотелось. У меня отличная зарплата по тем меркам была, чтобы ты понял, я зарабатывал больше, чем мой папа. Съехал как раз от родителей в то время. Ну, то есть прям вообще все прекрасно было. Жизнь как-то налаживается, а вот шило в заднице никуда не делось вот это вот, да. Мне звонит что-то мой друг с моей самой первой работы и говорит, слушай, мы тут опять собираем свою вот эту OG-команду, приходи к нам, мы тебе не только зарплату дадим, но еще ты будешь такой acting-инженер, ну, то есть не просто инженерить, да, не просто писать. Ты им сначала продаешь, а потом это пишешь, что продал. Типа ты забираешь процент с вот этой продажи.
Невероятно.
Вот. И я такой думаю, блин, да, интересно, думаю. Ну, давай попробую. Вот. И я в итоге уволился прям почти со слезами с этой работы. Думаю, блин, какой же тут кайфовый. Ну, типа, тут вообще не хочется. Там офис классный, от дома недалеко. Все так тепло, вайбово, и сама компания прикольная. И в итоге я пошел попробовать там зарабатывать свои вот эти вот миллионы, которые у меня в голове сидели. В итоге я там поработал 3 месяца, и лютейший вообще обосрался. То есть я побил рекорды продаж в первый же месяц работы. Я напродавал все, что только увидел, вообще все. А потом 2 месяца пытался это сделать, ни хера не сделал. Жесть. И такой думаю, что делать дальше, да? Ну, то есть вроде как-то и в аутсорсе вот там не могу в Kingbird вернуться, да? Ну, то есть почему бы нет? Ну, как-то в комфорте вот это сидеть, пока молодой, и опять шило вот это внутри максималистское. Что-то как-то не хочется, некомфортно. И тогда я решил, что пора как-то попробовать реально заняться вот именно своими продуктами, довести до ума, да, ну, то есть я же запускал что-то, ну, вот, и вот надо, чтобы это что-то теперь действительно работало. Тогда меня жизнь свела с моим старым другом, который в школе учился на год младше меня, а он, оказывается, уже свой продукт сделал, вот, это был масс-фолдинг в Инстаграме. Он говорит, нам нужна веб-версия. Я такой, ну, давай попробуй написать, да, и черт меня за ногу дернут, попробуй писать ее, правда, ну, на чем, правда, на PHP, блин, это пипец. Я помню, я это писал, у меня под капотом второй UI был, Гермон этот, который для демонов запускать. Вот, я помню, тогда еще на форуме PHP писал, что, типа, у вас memory leak как бы постоянно, да, ну, то есть ты запускаешь, как бы лупишь PHP-шную эту херню, и он каждый цикл тебе память начинает жрать, и у тебя просто, ну, жесть там начинается. Ну, как-то что-то с ними тоже не получилось, то есть мы там поработали довольно-таки долго, да, с 15-го года где-то до, наверное, 17-го, то есть пару лет точно вот мы это делали, параллельно я там еще собирал свои команды, кому-то учил, типа, разработки, клиенты свои тоже появились именно для какого-то своего вот этого локального аутсорса, то есть я тоже забрал малый средний бизнес себе, как вот до этого мы в аутсорсах брали. Появился огромный у меня большой клиент первый, такой, как это называется, якорный, да, вот этот якорный. Начали с ним работать, и как-то, ну, жить позволяло, все было окей, но все равно что-то не то, да, ну, то есть вроде ты как бы и студию свою сделал, все хорошо, все работает. Название, кстати, было Bradius, от CSS-свойства, типа Border Radius, я же его постоянно юзал, мне оно очень нравится. Вот Bradius у нас студия была. И у нас там были эти клиенты, все, короче, все было окей. Ну, то есть опять как в какую-то зону комфорта провалился, то есть, типа, с одной стороны, у тебя вроде продукт есть, с которым там как-то связан, что-то там сделал, да, а с другой стороны, у тебя и студия своя, и все хорошо, и как бы и деньги есть, и тепло, и хорошо, и вот опять свербить начинает. Ну, то есть что-то не то. И я такой человек, что я постоянно себе из зоны комфорта люблю выбивать. Вот, то есть когда мне становится очень комфортно, я понимаю, что роста нет.
А почему? Ты разобрался в этом?
Пока нет, до сих пор разбираюсь. Это долгий путь очень, тернистый, вот. Пока результат неутешительный, скажем так. Не то, что я хотел бы реально услышать, вот, какой бы там горькой правды это не было. И в итоге, спустя вот это все бесполезное время своей карьеры, как я считаю, потому что, ну, там проекты, честно говоря, ну, такие все были, не очень понятно, то есть там автомобильная индустрия, были проекты, как этот Mass Following, то есть это social engineering, да, и они как бы технически были прикольные, как инженер я получил кайф, но я ощутил пустоту, ну, то есть я такой, блин, я уже этим занимаюсь, а на тот момент, ну, сколько, 7-й год пошел, а за спиной ничего нет не в плане того, что, ну, там, денег каких-то, да, или там какое-то признание, славы, не-не-не, пользу, какую я успел принести пользу, как инженер, который может до хрена всего, чтобы этим потом гордиться. То есть у меня вот эта дилемма возникла. И я впал в какую-то вообще лютейшую депрессию, потому что я понял, что я просто потратил все это время зря. Несмотря на то, что я действовал по своему тому паттерну, типа убивая из комфорта, постоянно там двигались. Но полезного нет ничего. То есть я не могу ничем гордиться. Вот типа, если у меня родятся дети, что я им расскажу? Да? Чем папа помог? Да? Что папа изменил? Вот, а ни хрена ты не поменял-то фактически. Вот, я не знаю, на порно-сайт сделал, да, заказ, отлично вообще. Вот такой пацан, да? Там взломал Инстаграм, типа, сделал так, чтобы всех это от магазинов подписчики были. Ну, круто вообще, вот такой вот парень. Такое, в общем. И у меня как-то вот дилемма начала. Идти, я немного по течению начал плыть, такой просто. Ну, есть заказы, типа, они достаются просто, жить есть на что, и как бы хрен бы с ним. И в какой-то момент я познакомился с клевой дизайнеркой, вот, и мы с ней сделали студию «Майк энд Даша». Ну, дизайнера зовут Аша Сакян. У нас посыпались клиенты какие-то, да, то есть мы... Это another outsource, тоже малый средний бизнес, и мы сфокусировались на стартапах. То есть, типа, мы говорили, типа, приходите к нам, и мы вам просто MVP-шним очень быстро. И к нам пришло несколько стартапов, вот, один из которых была Destro. Типа, к нам пришли, вот, типа, Даня Боря Фельдман, и говорит, типа, вот, у нас есть идея, вот, мы нашли, сделайте нам. И Аша сделала дизайн полностью, это идентику, вот, я, собственно, за MVP-шил это все, что-то там, дней за 7. И через 2 недели уже были первые клиенты, вот, то есть это что-то как-то поехало. И так совпало, это уже 19-й год был, вот, 18-й, так совпало, что в начале 19-го года я узнал о том, что я стану отцом. Я подумал, что мне все-таки нужно что-то стабильное, вот, плюс еще Destro сама по себе своим вайбом очень полезная, невероятная, это соответствует вообще. То есть звезды сошлись так, что я попросил у Вселенной вот ответить на вопрос, и Вселенная говорит, держи. Вот, я такой, окей. И как-то я вот сказал Аше, что типа, слушай, я решил с ребятами остаться, типа, как сетевой. Попробую с ними что-то сделать, вот, то, что там дети, стабильность, польза, вот это все. Очень она меня обиделась, вот, ну, нормально, мы до сих пор общаемся, там, ко мне прилетало недавно, вино пили. И начал вот как-то ее расти, собственно, юридический сервис. И это, наверное, то самое вот, самое полезное время в жизни, которое я просто провел. То есть я параллельно, у меня дети на подходе, потом, собственно, сын родился, мы помогаем, делаем юридический сервис, и все как-то начало налаживаться, и действительно вот до 22-го года все было просто прекрасно, все было волшебно. Ну, то есть это замечательно.
А вот чего CTO ты был именно?
А, слушай, это, знаешь, эта роль на самом деле называется Field CTO, да, или как у нас в СНГ называют, это стартапный CTO. Ну, то есть это CTO, который еще пишет код до сих пор, да. То есть это небольшая команда, ну, то есть я вообще в целом ненавижу огромные команды, то есть я всегда, там, даже в своих проектах, в своих студиях, всегда держал команду маленькой. Ну, то есть, если мне нужно было как-то масштабироваться, я лучше соберу еще одну маленькую команду, типа, и вот буду, ну, маленькими командами вот это вот, типа, жонглировать. У Destro, поскольку у нас изначально не было огромных, типа, инвестиций, то есть, типа, мы привлекли инвестиции только в 21-м году, насколько я помню, в 20-м, точнее. Я собрал маленькую команду тоже инженеров, то есть у меня было там 5 человек, вот, и мы это все инженерили как бы вместе и все такое, вот. И плюсом я еще писал стратегически важный код. Ну, то есть, знаешь, была история, что мне звонит Данька, ну, SEO, и говорит, такая фигня, короче, нам нужна CRM-ка, я посмотрел все решения на рынке, которые есть, и как бы ни хрена не могу найти, что подходит нам. Нам, короче, надо завтра CRM-ку. Я такой... Я говорю, хуя вопрос, вот, то есть, и все, 16 часов кодового марафона, все, CRM-ка готова. Ты знаешь, я сейчас как с обеса в Америке прохожу, и говорят, а ты вайп-кодить умеешь? Я говорю, слушай, я вайп-кодил еще тогда, когда у вас инструментов не было. Потому что за 16 часов накодить CRM-ку, ты понимаешь, что внутри было, да? Но это работало. Это работало, типа, и решало задачу бизнеса. И это вот называется роль field CTO, когда ты типа, просто играющий такой, да, то есть, типа, в поле бегаешь еще. Вот, а не большой дядька. И это, наверное, самая комфортная вообще роль, которая сейчас вообще подходит мне. Вот, потому что я до сих пор пишу код, я обожаю писать код. То есть, Destro, это, знаешь, мой период такого становления был, да, как инженера. То есть, типа, да, я инженер, но как бы не вот этот ваш, который в алгоритмы и все остальное, а больше такой в сторону продукта, да. Сейчас я даже вижу, люди себя называют вот этим не просто инженером, да, там, какой-то full stack, backend, frontend. Нет, product engineer. То есть, вот что-то в этом роде.
получается, в 22-м году все пошло не так?
После того, как началась война, да, к сожалению, пришлось уехать. Типа, то есть я взял там сына, прыгнул в машину и просто поехал никуда. Потом, типа, и дочь с женой сюда прилетели. И как-то вот мы пытались еще с ребятами что-то сделать. Там до февраля, там, 23-го поработали что-то вместе и по Дестре. Ну и как-то поняли, что это пора, это что сходиться. Вот. Просто, ну, потому что некомфортно, неудобно, ну, то есть как далеко и не приедешь назад. И, к сожалению, пришлось уйти. Но мы постарались с ними еще напоследок запустить Customer Research стартап в Британии. И в 23-м году, собственно, я в такой же роли MVP-гая сидел и хреначил его, вот, уже на современных, модных, стильных, молодежных технологиях. А ни хрена не получилось, потому что в 22-м году все VC-шки реструктурировались, ну, то есть ни, мы ничего не, там не привлекли, ни хрена не взлетело, то есть у нас трекшн у нас какой-то минимальный был, но, естественно, его не хватало на поддержку там даже базовой инфры под всю эту штуку. И вот в 23-м году впервые за сколько уже, 10 лет, да, на тот момент почти 10 лет я искал работу. Слава богу, все сложилось хорошо, опыт все-таки, где бы он ни был, все равно опыт, вот, и вот работаю так же на штаты сейчас с 23-го года.
Да, это как раз в 24-м рассказывал, как заработать миллион в IT в 600 ков секунду.
Да, слушай, да, если ты работаешь на штаты, это очень просто, на самом деле. То есть, если мы говорим про долларовые зарплаты, да.
Как так случилось, что в итоге ты бар открыл в Тбилиси?
О, это тоже веселая история. Это, кстати, про пользу все. Знаешь, я когда переехал в Тбилиси, это все началось не с бара. Бар — это уже какое-то следствие. Ну, то есть, типа, началось это все с того, что когда я приехал в Тбилиси, я почувствовал себя невероятно одиноким человеком. Ну, то есть, несмотря на то, что у меня тут жена и дети, а вот друзья все остались как бы в России. То есть, здесь вообще никого нет, да? Ты идешь по Тбилиси, в то время, да, в 22-м году, там, в 23-м еще, и слышишь отовсюду русскую речь, но ты ни с кем не разговариваешь, потому что мы все такие, типа, самостоятельные, вот, осознанные, кринж вообще подходить там. То есть тогда, я помню, там несколько разговоров пытался на улице начать, и там меня смотрели, типа, такой, мальчик, ты че вообще? И у меня пришла тогда идея, что это надо как-то все централизовать, да. На самом деле, типа, Фил тоже, Ранжин, типа, это делал, ну, что-то переделано, вот это комьюнити, типа, вылезло. А мы сделали здесь, в Тбилиси, комьюнити, которое называется «Синьорские Негрони». И наша фишка была в том, что мы собирались каждую пятницу и бухали негрони. И причем не просто бухали, а проводили собесы. То есть у нас это называется пятничные собесы, а.к.а. сеньорские негрони. И мы собесили людей, собирались в каком-то барчике в центре Тбилиси здесь сначала. Что-то рамсили за айтишку, и в какой-то момент мы собирались настолько, что у нас 45 человек всю террасу заняло просто. И мы там с ним поняли, что это надо как-то все дальше двигать, ну, то есть это комьюнити. Сделали первую нашу новогоднюю тусу здесь с ребятами из Тбилиси JS тоже. И после этого начали собираться прям уже как-то централизованно. То есть я там стал ведущим, начал брать интервью у людей тоже. То есть если вот, ну, не подкаст такой, да, я это назову подкаст, да, а вот именно в офлайне. То есть вы сидите, да, без записи, без всего, просто разговариваете о жизни, вас люди слушают, пьют негрони, и все счастливы. И начали вот эту фигню проводить. В какой-то момент допроводились настолько, что у нас там в баре уже там, где мы были, человек 180 было, ну, то есть огромное количество людей вообще приходило. И эта штука до сих пор существует, чтобы ты понимал. То есть это, как я люблю говорить, мы победили одиночество. Вот этой тусовкой, типа, мы победили просто одиночество. Но в прошлом году, к сожалению, в мае, мне владелец этого бара приходит и говорит: слушай, такая хрень, мы закрываемся через неделю. И я такой: опа, а что делать? Прикол. Ну, типа, а куда? А куда я их всех деду? Ты же каждую пятницу собираются, говорите, 70 человек каждую пятницу, блин, деду. И как бы, а в барах других мы нахрен не нужны столько людей одновременно. То есть ты вообще представляешь, да, у тебя пришло просто 70 человек, да, у тебя вообще трэш. И вот я думаю, блин, ну, ни одна локация нас не примет, тут как бы выхода два. Либо решить проблему по айтишному, либо попробовать что-то новое. По айтишному это означает, типа, сделать какую-то там апку и еще что-то, и там телеграм-бота, и просто размыть аудиторию по всем барам в Тбилиси с одной и той же тематикой, то есть как сделать такое масштабирование, да? Это айтишный выход. Второй выход некомфортный, абсолютно непонятный мне, но безумно интересный. Это открыть свой бар. Ну, то есть я просто пришел, говорю, к владельцу помещения, говорю, слушай, я, короче, вот они съезжают, я заезжаю. Она такая: окей, все, у нас есть бар. То есть вот так вот и получилось.
То есть ты буквально там же открыл свой бар?
Да-да-да, буквально там же. Вот откуда они уехали, там же открыл. Вот.
Так, погоди, а почему они закрывались тогда?
Они влетели на налоги. Налоговый кодекс Грузии, каким бы простым он ни был, его все равно как минимум нужно соблюдать. И, соответственно, им просто... Они, короче, влетели на налоги. Вот, и все. Им пришлось...
Типа, ну, они обанкротились, и они, типа, съезжали.
Да-да-да. Они просто сказали, через неделю все, у нас лист не будет. Но мы с того места, правда, уже переехали, вот, потому что там очень дорогая аренда была. И там экономика не сходится. Конечно, айтишная зарплата, знаешь, вот как меня троллят ребята сейчас, которые работают у меня в баре, такая айтишка кормит, да, вот. Ну, а кормит, конечно, не настолько сильно.
Так, а как дальше все происходило? То есть, ну, одно дело, там, айтишка, CTO-шность, вот это вот все, другое дело, хорика, как раз у тебя там должен быть став барменов и вот это вот все.
Ой, слушай, я особо в 25-м году не работал прямо, чтобы заморочено было, да, то есть у меня все равно работа там на штаты вечерние, ну, то есть день у меня свободен, есть время какое-то, ну, свободное, без такой запары, как была в Дестре, да. Поэтому это было в разы проще, чем CTO-шить, там, field CTO-шить стартап, да. То есть ты пришел, там, откодил свою часть, дал pull-request, и все, и до свидания. Ну, то есть как-то безумно просто. Времени свободного до хрена было. Ну, поэтому как-то так и получалось. Вот я как раз еще спортом начал заниматься, там, сбросил 40 килограмм веса после этого алкогольного начала сеньорских негрони. И как-то все вот успевалось. Ну, то есть не знаю, как это получается. Все удивляются вокруг, типа, как ты все успеваешь? Я говорю, ну, так успеваю. Ну, то есть сплю, может, мало. Вот, хотя тоже.
Как повлиял твой опыт управления айтишкой на то, как ты управляешь баром? Давай так задам вопрос.
О, ну это, кстати, тоже веселая тема, потому что у меня бар работает по скраму, что ты понимал. У нас есть борда, у нас в Notion'е все ведем, у нас есть ретро, у нас есть планирование, и раньше еще даже делики были. Чтоб ты понимал, лица барменов, когда они это делали первый раз, они были с квадратными глазами вообще вот такие. Типа, они не понимали, что происходит вообще. Но через пару сессий ретро они поняли, ну, именно профит всего этого. То есть, типа, это открытость какая-то. Чего в хореке вообще, в принципе, отсутствует, да? Ну, то есть, в хореке прикол такой, что проблема основная в людях, да? То есть, в людях и процессах. Процессы очень хаотичные. Никогда там ты не придешь при всем желании в управлении своим рестораном к логике там Макдоналдса или там Додо, когда у тебя прям все четко посчитано, четко написано. Это огромное количество вообще работы нужно провести, чтобы это сделать. Вот. На старте это прям безумная проблема. Поэтому процессы в основном хаотичные. Вот. Даже там, судя по там, ребятам, которые у меня работали в прошлом году, у них там довольно-таки обширный опыт работы в больших сетях. Даже в больших сетях периодически происходит какой-то хаос, вроде там закончился что-то, на карту эти купи. Ну, то есть, ты понимаешь, как-то с точки зрения процессов это такая небольшая дырочка, я сомневаюсь, что у Макдональдса так делают, да? Поэтому был хаос. Это очень интересно было. Я попытался как-то структурировать это все вот по-айтишному, да, ну, то есть, как я понимаю, то есть, вот вам полная свобода, вот вам карт-бланш, вы умнее меня, я пришел сюда просто вот построить этот процесс, вот здесь моего интереса больше ничего нет. Если мы там ребятам выйдем в небольшой плюс, я буду только рад, типа, сейчас на этом старте забирайте всю прибыль себе, которая будет, и все будет хорошо. То есть это чисто, знаешь, такой стартапный вайб, подход, типа, мы не за деньгами, мы за пользой, мы за трекшеном, вот это все, больше клиентов, равно лучше. Спойлер, ни хера не сработало вообще просто, ничего не получилось, все в жестком минусе были, то есть я просрал невероятное количество денег на то, чтобы просто понять, как это все работает, и мы стабилизировались вот где-то только в ноябре, вот что ты понимал, вот 25-го года.
Стабилизировались, это типа вы в ноль выходите сейчас?
Операционный ноль. Не то, что ты вложил, ты отбиваешь. Нет, это операционный ноль. Ты выходишь в ноль, и это уже как бы результат, да? То есть это мы, и причем это с налогами, с арендой, с зарплатами, с закупками. И ты сидишь такой, господи, какой это кайф, наконец-то. Это прикольно. С точки зрения процессов, хорека, она в разы интереснее айтишки, на самом деле, потому что она сложнее, вот. Это либо действительно так, либо я просто чуть-чуть подгорел, и мне интересно переключиться на что-то другое. Потому что я реально вот всю жизнь только IT, 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 IT. И сейчас-то, знаешь, у меня такие вайбы периодически есть, что когда Fireship там выпускает новый ролик о том, что вот, у нас там новый JavaScript фреймворк, это, господи, как же мне насрать, боже! Когда ты идешь на какой-то конфе фронтендерской, и там ребята трут, в чем разница Vue, Svelte, React, ты думаешь, да они одинаковые, господи, да успокойтесь уже. Знаешь, это старческий какой-то, знаешь, такой олдовый вайб уже присутствует, вот. Хочется вот результата именно уже, то есть не какого-то инженерного идиллии, да, ну, то есть вот я помню, когда я был в айтишке, помню вот эти ночи без сна, я помню, что я пытался написать, не просто написать код, а написать код вот по-особенному, и чтобы он соответствовал тогда вот, поскольку был PHP, там, Zend, Symfony, UI, там вот это MVC был, да, Model View Controller, ты выдрачивал свой код, чтобы он соответствовал этому подходу. А сейчас ты уже как бы смотришь, то есть больше как, не как инженер, да, ну, то есть не как вот человек, который сидит и хреначит код просто потому, что надо так иначе код. Ты смотришь больше в результат, а что этот код делает. И в тот момент, когда вот во мне вот это сломалось, выдрачивание всех этих подходов, да, я как-то вот забил на все вот эти технологии и все остальное. Если продукт работает, и он приносит деньги, вот это главная метрика сейчас. Как именно он работает, сколько у него там бёрн-рейт и все остальное, это оптимизируемая история. Ты можешь нанять профессионала, который это сделал, которому это реально важно. Но получилось перепрыгнуть эту, выйти из этого вакуума технологического, знаешь, потому что каждый инженер, он сидит же и думает, как это сделать лучше, да. Причем лучше не с точки зрения для пользователя и для какого-то, с точки зрения бизнеса, а как именно с инженерной точки зрения сделать лучше. А спойлер, как я вижу, особенно там в веб-разработке и в разработке каких-то не rocket science вещей, всем насрать. То есть если у тебя продукт не приносит деньги, он нахрен никому не нужен, и всем плевать, насколько идеально ты его написал. Тем не менее, параллельно с этим у меня же пэтов до хрена еще, да? Ну, то есть я постоянно там что-то пишу, особенно сейчас ребята там мне показали, как правильно пользоваться курсором, какие там прикольные штуковины есть, у меня как-то вообще начинает чуть-чуть возрождаться вот на момент 26-го года вайп именно что-то прикольное поделать, вот, потому что до этого, когда ты сидел и вайп-кодил всякую фигню, да, без этих инструментов, а я, так как вы называешь, что это вайп-кодер, потому что тебе насрать, что там под капотом, главное, чтобы подработало. А сейчас это делать разве проще, и, к примеру, я начал рефакторить вот свой старый-старый проект, который написал еще в 2020 году, Ultra Build, да, это все еще по пластинкарец онлайн, да, я же ее тоже зареверсил, хакнул, достал все предметы игровые из дат-файлов игры, они же там сколько игрушки уже. В 2006 году было на шарпах написано, вот. Там, естественно, все дырявое. И я вот сейчас отрефакторил этот полностью проект чисто курсором. За день. Причем у меня там технологии было, у меня там была 12-я нода, куча всяких репозиториев. Я это хотел все в турбо, через турбо засунуть в один монорепо и просто захожу в курсор, хреначу, как вот мне ребята показали, как надо этим пользоваться, жду 30 минут, все, проект полностью переписан на 24-ю ноду с PNPM workspace'ами, и все просто идеально. Я такой сижу и думаю, вот это будущее. Мне нравится. Это прекрасно. Более сексуального, ну, чем вот это, я еще ничего не видел. Вот. Больше продуктов можно делать, именно прикольных каких-то.
В какой момент вы придумали с Артемом Малышевым подкаст про отцовство?
О, слушай, это на самом деле насущная тема. Тёма ко мне приходит и говорит, слушай, у меня идея подкаста есть, которую вообще никто не делает на СНГ-шном пространстве, типа, это подкаст про отцовство. Вот, и мы начали что-то думать в эту сторону, причем начали записывать ролики сначала, ну, как-то хаотичненько, да, ну, то есть просто, так сказать, наговорили чего-то, а потом, собственно, пригласили экспертов, которые это все дело прокомментировали. Вот, и вообще формат записи прикольный вышел, ну, то есть он такой свободный, разговорный, и особо там ничего сложного с точки зрения продакшена нет. Вот, такой теплый ламповый подкаст. И тема очень насущная, потому что, знаешь, это все любят говорить про то, как сложно женщина. Ни в коем случае не уменьшаю их вклад, так сказать, и все остальное. То, что он, наверное, все-таки самый большой, да. Но как сложно мужчинам, типа, как сложно отцам в этот момент, это невероятно важная вещь, и про нее почему-то все не говорят. У меня есть гипотеза, почему. Естественно, это все еще у нас советский менталитет играет, то, что мы такие сильные, вот, и все, мы сами, там, не ныть, знаешь, вот, типа, такие вайбы дедушки, ты к нему приходишь, дедушка, я вот себе палец сломал, вот такой, ничего, заживет, да, приложи внедорожник, да. Вот и вот и сейчас, ну, как-то все это сохраняется, к сожалению. Поэтому это тема, про которую очень важно говорить, и не нужно забывать о том, что, несмотря на то, что женщина, так сказать, сейчас вот это будет, знаешь, это очень высказывание, за которое можно получить по щам тут в Тбилиси. Женщина выносит ребенка 9 месяцев, а потом, собственно, мучается с ним, ну, мучается, да, или там воспитывает его 18 лет следующее, да. Вот отец тоже, не надо забывать, что он тоже рядом. Если хороший отец, он воспитывает его 18 лет подряд. Вот он и вклад есть. Плюс вот это вот все еще психологическое давление в плане менталитета. Поэтому это очень важная тема.
И как вам вообще записывается? То есть насколько далеко у вас есть бэклог тем? То есть как будто бы отцовство такая тема, на которую можно там записать, назовем так, 10 выпусков, и в целом в моей картине мира обо всем вы уже поговорите. Или нет?
Нет, это не так. Вообще не так. Вот в этот и прикол. Про отцовство, на самом деле, можно говорить. Сколько там самый длинный сериал мира, да? Это Beverly Hills, да? Или как он назывался там? Санта-Барбара.
Да.
Во, Санта-Барбара. Mm-hmm. Во, вот больше, чем у Санта-Барбары. Потому что именно нюансиков всяких прикольных, там, про здоровье, про то, как зачать, ну, как зачать детей, типа, про то, как следить за собой, как следить за женой, как воспитывать ребенка. ребенка, как с ним делать уроки. Да даже, прости господи, как вводить его просто в школу и садик, да, как распределить эти обязанности. Там тем просто миллиард. Ну, то есть есть рассказывать еще вперед, там, не знаю, вот как раз вот на... чтобы Санта-Барбару перебить. И это только про какие-то реальные вещи, да. Если мы говорим про какие-то вещи ментальные, ментального характера, то, знаешь, у нас такой вайп еще. Тем постоянно топит за какую-то вещь, которую можно пощупать, да, а я говорю все время про эмоциональную составляющую. Вот, большую часть времени. Вот этих вещей там еще больше. Ну, то есть как ты переживаешь там страх, допустим, то, что тебя уволят, а у тебя дома два рта, которых надо кормить, да? И все вот в таком роде.
То есть под призмой как бы отцовства и отцовского восприятия можно обсуждать темы, которые обсуждались там в других подкастах, но не с этой точки зрения.
Да, ну потому что типа в других подкастах у тебя нет упора на отца. Ну потому что когда ты один, другой от тебя увольняют, вот типа это одна история. Ты понимаешь, что ты там проживешь, у тебя там в кармане 50 рублей, ты такой, блин, ну я там на картошке как-нибудь полтора месяца протяну, да, вообще пофиг у тебя. А когда у тебя два ребенка есть, да, ты не можешь себе там позволить, такой думаешь, да твою день, что же делать? Вот, то есть у тебя прям такой прешер идет жесткий, психологический, что обсуждать-то можно реально безумное количество тем. И да, они уже обсуждались, скорее всего, в миллионе других подкастов, но не под призмой отцовства, вот. Потому что отцам, ответственным отцам, вот, им на самом деле безумно сложно жить. И вот сколько я там разговаривал с разными ребятами здесь, в том числе в Тбилиси, а в Тбилиси еще дороже все это. То есть именно вот это вот финансовое, в первую очередь, давление и вот этот вот подход того, что мужчина-провайдер, мужчина-обеспечит, вот это все, оно прям вмазывает людей настолько, что, ну, там, несколько людей вот здесь просто в депрессии сидели и из дома не выходили, пока не выбрались, не увидели, что есть сообщество.
С учетом вот всего этого, как ты вообще представляешь перспективы, будущее? Планируешь ли ты дальше развиваться в хорике? Либо, скорее, все-таки это там хобби, а упор дальше на валютные удаленки, назовем это так?
Ну, слушай, на самом деле у меня на сеньоры планы чуть-чуть другие. Хорика — это прикольно, но главный поинт бара — это не бар, на самом деле. Мы все еще сообщество. Замени бар на аквапарк, будет то же самое. Бар — это conversation starter. Замени бар на кофейню, на коворкинг, на чего угодно. Мы не про это. Мы читаем доклады каждую неделю, да? На самом деле это DevRel-площадка. То есть я все еще айтишкой занимаюсь, просто профиль получается.
Вот. Не, ну просто это может быть DevRel-площадкой, но ты же платишь за аренду помещения. У тебя есть какие-то люди, работающие на тебя, которые работают не только в тот период, когда там проходят какие-то митапы слэш-конференции. То есть это может быть топик-стартером, но как будто бы сопроводительные расходы, они слишком высоки для того, чтобы просто держать помещение для одной встречи в неделю.
А, так прикол в том, что, типа, она же не одна теперь. Это раньше, типа, мы по пятницам только фигачились, да, а сейчас мы грюк прям каждый день. То есть у нас неделю назад было 3 митапа, просто вот, типа, вторник, среда, четверг. Это митап, митап, митап. Такие, знаешь, камерные. То есть приходит там сколько, ну, человек 20 пришло послушать просто. Ну, типа, потому что тема там интересная. Мы еще таргетируем сейчас аудиторию. То есть на ивент по дата-инжинирингу пришли дата-инженеры, да, на ивент по проектам пришли проекты, да, на ивент по фронтенду приходят фронтендеры. Ну, то есть как-то прикольно получается. Я говорю, такая небольшая, маленькая DevRel-площадка. А в пятницу уже все вместе бухаем. Ну, то есть типа, это нормально. Если в пятницу все вместе вместо этого будут играть бильярд, это тоже будет работать. Ну, то есть чтобы это работало, нужен всего лишь проектор, микрофон, место, где сидеть и что-то, чем заниматься в пятницу. То есть и все. Поэтому говорю, это DevRel-площадка, и я думаю, что мне интересно заниматься, знаешь, чем сейчас? Во-первых, нести пользу какую-то, а пользу от этого, ну, безумно видно, особенно когда ты разговариваешь с людьми, и такие, вот, я там из дома не выхожу, вот, общаться не с кем, типа, вот, послушал что-то прикольное наконец-то. Не на ваших этих конференциях, да, заспонсоренное, что-то вот живое, да, что невыученное, что можно воспринять как человек, в первую очередь, а не как профессионал. И прикольно этим заниматься, и прикольно коннектить людей, прикольно делать какое-то что-то, что, о чем люди говорят. И вот в этом, наверное, вся суть сейчас этой площадки, чтобы помогать людям, и чтобы это действительно несло пользу.
Не боишься ли ты, что в какой-то момент вот любые такие истории могут людям начать надоедать, и посещаемость снизится?
Здесь вот прикол в том, что мы это уже и переживали, а потом еще это возвращали все назад, а потом снова переживали. У меня было однажды, что вот даже на пятничные наши эти тусовки, когда еще бара в помине не было, у меня постоянно было ощущение, что сейчас никто не придет. Я там готовился, что-то делал, прикольное придумал, спикера позвал, там все, и никто не придет. Никто, нахрен, никому не надо уже давно. Миш, все, забей, все уехали уже, да, все, берись пустой. У меня вот вайб такой был. А сейчас такой вайб, он иногда накатывает, ну, ты такой думаешь, да и фиг с ним. Если этого нет, значит, придумаем что-то другое. То есть, понимаешь, у каждой вещи в твоей жизни есть определенный этап, да, даже не только у вещи, даже у людей, да, вот у нас с тобой какой-то этап, да, видишь, он складывается периодом такими накатами. У всего есть этап в твоей жизни. Наверное, вот сейчас этот этап должен либо пройти, либо превратиться во что-то другое, либо посмотрим. Поэтому к этому относиться уж так критично и впадать из-за этого какую-то депрессию, как бы, смысл. Когда я строил Дестру, я думал, вот тогда еще в 2018 году, что я нашел то, чем я буду заниматься остаток своих дней. Я настолько этим гордился, что я такой, все, у меня все получилось. Я помогаю, я несу пользу, я отец двоих детей, я горжусь, сейчас все просто будет отлично, и это прекрасно. То есть я прям на таком подъеме был невероятно. А потом в 2022 году все рушится керам вообще. И я такой, пиздец. Вот этот момент меня как раз и научил тому, что каким бы долгим этот этап не был, все равно у каждого, у всего есть этап в твоей жизни. Смысл зацикливаться на этом нет. Ну, то есть ты делаешь лучшее свое, да, то есть ты выносишь какое-то лучшее из этого что-то. То есть и чаще всего это эмоции, свое отношение и какие-то жизненные уроки. Но не зацикливаешься на этом настолько, что а вот оно сейчас рухнет, а вот оно то, а вот оно дорого, а вот оно еще что-то. Дорого, иди заработай денег. Ну, то есть, типа, не можешь заработать, закрой нахрен. Ну, то есть все. Смысл как-то к этому по-другому относиться, ну, нет.
Как ты думаешь, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
О, это, кстати, интересный вопрос. У меня на него куча ответов есть. На самом деле, я помню, однажды мне задавали такой вопрос, и я отвечал, что был бы дальнобойщиком. Но это не так. Я, скорее всего, стал бы музыкантом. Либо музыкантом, либо архитектором. Мне очень нравится перформить и общаться с людьми, и создавать. Это вот то, что я люблю в жизни делать. Соответственно, когда ты заводишь аудиторию, когда ты с ней взаимодействуешь, и либо когда ты что-то создаешь и тем самым общаешься со своей аудиторией, это очень круто. Скорее бы всего, если бы не было айтишки, не было бы интернета, я бы его создал. Вот поэтому.
После слов про музыканта гитара на фоне заиграла новыми красками, как говорится.
Ну, слушай, у меня тут целый сетап еще есть, поэтому...
Ты вообще, ну, были мысли, что как-то надо как раз совместить одно с другим и там не бар открывать, а вот скорее этим заниматься в свободное время?
Так я так и занимаюсь. Ну, то есть я играю на гитаре дольше, чем я код пишу. Ну, то есть я еще начал играть на гитаре. Я помню, мне родители, когда мне было лет 10, подарили гитару классическую, которая была больше, чем я, и отправили меня на урок к какому-то чуваку, у которого огромный ноготь на большом пальце был. Ну, знаешь, вот у этих классических гитаристов, у них огромные ногти, чтобы это звучание получше было. Музыкой я занимаюсь очень-очень давно, ну, то есть, и там сам пишу, знаешь, это превратился какое-то время в электронного музыканта, вот это Fruity Loops, вот эти вот все. А сейчас это Ableton, вот, MIDI клава у меня где-то есть, стихи еще пишу. Ну, то есть, я себя в этом тоже как-то не ограничиваю, и как-то получается периодически, знаешь, вот тебе нахлынул, там, полгода этим не занимался, потом нахлынул, посидел неделю, поиграл, потом поставил, все, пусть стоит.
Как вообще строится твой день, вот обычный? То есть туда нужно впихнуть музыку, туда нужно впихнуть управление баром по скраму и еще айтишную работу.
Это ты мыслишь как какой-то более структурированный человек на самом деле. У меня тоже есть структура, но эта структура, она не обязательно должна... Вот ты ее один раз написал, и она с тобой остается там на ближайшие 10 лет, да? Знаешь, вот это сезонно. Допустим, вот сейчас идет зима. У нас там с января вот по февраль, да, вот 2 месяца зимы осталось, да. Почему-то зимой очень нравится сидеть писать код. Много кода. Я сейчас сижу, поэтами занимаюсь, там, прогаю, я из дома даже почти не выхожу, там, может, только на велике прокатиться и все. И сижу, пишу. Весной она такая, пора любви настанет, да, и тебе захочется выходить, тебе хочется вдыхать вот эти вот цветы, вот это вот начнется. Что это начнется? Это музыка, стихи и вот это все остальное, да. Потом лето. Лето что? Лето — это ленивое время, жара, ничего не хочешь, хочешь там, типа, шашлыки, пиво, друзья. Начнется больше такие вот социальные именно тусовки какие-то и все остальное. Осень — это меланхоличность, вот, скорее всего, это тоже опять там музыка, стихи и все остальное. Будешь грустить, сидеть, смотреть, думать, рефлексировать, размышлять. Может, это придумать приду к тому, что, типа, хочется еще что-то делать, да, ну, типа, что-то придумается. И потом снова зима. И не обязательно сохранять одну и ту же рутину каждый день. То есть у тебя есть какие-то ключевые поинты, да, в течение, там, дня, которые ты реально выполняешь. То есть завтрак, обед, ужин, проснулся, зуб почистил, там, все, привел себя в порядок, погулял с собакой, вечером провел время с детьми, ну, вот, оставился там 8 часов на работу, да, 4 кода, 4 звонки и все остальное. Это проще, чем кажется. Плюс еще час там сайкл.
Как тебе вообще переезд в Тбилиси? В том плане, что думал ли ты уже после Тбилиси переехать куда-либо еще?
Я скажу так. Мой жизненный этап в Тбилиси еще не закончился, но я знаю, что я eventually, ну, то есть однажды перееду отсюда. Но пока мне тут кайфово, меня устраивает вообще все. Устраивает там, начиная от налогов, продолжая там уровнем жизни, качеством продуктов и вот это все. Тбилиси в этом плане офигенен. Ну, то есть здесь огромная там социальная составляющая. Город вообще, в принципе, туристически тусовый. То здесь всегда есть чем заняться. Чаще всего, конечно, это бары пить, вот, но все равно здесь еще куча народу сейчас понаоткрывала всяких прикольных занятий. Там плюсом ты можешь там прыгнуть в тачку и уехать в зиму, если тебе надоело лето. Это тоже большой плюс вообще в целом Грузии. Но я думаю, что где-то годам к 40 или даже после 40 я двину дальше. Пока не понимаю, куда точно. Возможно, это будет Италия, потому что у Италии, знаешь, такой, типа, тоже грузинский вайб. Они тоже делают вино в квевре, только называют это амфорами. Горы у них тоже есть, море у них тоже есть, и вайб такой тоже. Больше заточенный на жизнь, чем на какое-то достигаторство. Это мне, кстати, в Грузии тоже безумно нравится. Я пока жил в Москве, и вот вообще в целом тот период, который я пережил в начале карьеры, вот то, что я говорил про вайбы вот этого Цукерберга, надо создавать, надо что-то делать постоянно. Он возникает, когда ты живешь в огромном мегаполисе, потому что ты видишь уровень жизни других людей. Ты не то, что начинаешь завидовать, ты спрашиваешь себя и начинаешь задавать себе вопрос, а почему ты не делаешь так же? Ну, то есть вот если он может, почему ты не можешь? То есть это ты начинаешь задавать себе вопросов очень много, и это очень сильно шорит тебя и фокусирует не на создании того, что ты действительно хочешь, да, или там не делание тех вещей, которые ты действительно хочешь. Он фокусирует тебя на деньгах. Привет, Духлес, да, то же самое. Вот эта сцена, когда бабки-бабки, супы-бабки. Мне поэтому такие вот маленькие города больше нравятся. То есть ты постоянно здесь, ну, не видишь вот этого постоянного показного классового неравенства. Ну, вот ты сидишь сфокусированный там на себе, на здоровье, на работе, на детях, на семье. Тебе больше, в принципе, ничего не надо. И учишься как-то больше чувствовать эту жизнь и искать радость не в достигаторстве, а в каких-то вот маленьких житейских вещах.
И напоследок вопрос, как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
О, главная проблема современного IT, скажу так, главная проблема современного IT то, что почему-то в какой-то момент главной фишкой, по крайней мере, русского IT вместо снобизма стали бабки. Вот если бабок было меньше, все бы дружили. Дружили, чморились также. Если ты просишь помощи, сначала тебе должны объяснить, почему ты мудак, а потом помочь. Вот, а сейчас все как-то, все забили хер. Ну, то есть, вот в катуны появились, да, все там крутят себе опыт, рисуют там опыт резюме. Я ничего против этого не имею, как бы, мне пофигу, как бы, если ты решаешь задачи, то, как бы, и делай что угодно, вот. Но появилось вот много очень фальши вот этой какой-то, ненужной причем, то есть это операционная фальшь, очень такого булшита, во. Много булшита из-за того, что куча бабок. И чары появились, никогда в жизни их не было, да, когда я искал работу, сейчас они везде. Почему они есть? Потому что им нужно платить зарплату. Платить зарплату чем? Бабками. Проблема в чем? Проблема в том, что до хера денег слишком. Ну, то есть не то, что вы пытаетесь организовать какой-то процесс и придумать что-то, ну, новое, да, ну, то есть айтишка, она же перевернула вообще весь мир. То есть люди реально в гаражах собирали себе по фану будущие миллиардные, ну, индустрии. Просто это делалось все по фану. Ну, придумывайте вы, мать его, за ногу что-то новое. Нет, вам нужно брать тот же самый паттерн найма, тот же самый паттерн работы, процессы, которые существуют уже херово тучу лет, и все. Ну, то есть пропадает инновация. Нет инноваций, не будет новых инноваций, да? Ну, то есть люди приходят из одной индустрии, фактически, где они работали точно так же, в новую индустрию, где они точно так же работают. Ну, то есть разница ноль. инновации поэтому и не инновационируются больше, потому что пропала вот эта новизна. Вот, когда я начинал, у меня глаза горели, у меня сияли вообще глаза от всего, к чему я притрагивался. То есть я как кубка себя впитывал вообще все. Я помню, когда мне тот же самый учитель информатики показывал, как перепаивать Южный мост, типа на материнской плате, да я там просто их 3 штуки подряд такого сидел, пока не... Ну, это ж прикольно было. А сейчас пропало все это дело, потому что фокус сместился с интереса на финансовую выгоду. То есть индустрия из-за этого, она не то чтобы погибнет, она очень сильно коммерциализируется, а коммерц всегда убивает инновации. То есть мы не увидим ни хрена нового еще ближайшие, там, не знаю, лет 50. Прости, Господи, как я хочу быть неправ. Потому что процессы все выдрочены, фонды все инвестированы, люди все наняты, машина работает, и вот ты, здравствуй, вместо инноватора, айтишника, который сидел, писал код по фану, ты уже маленькая шестереночка такая, не получишься.
Спасибо большое, Миш, что пришел и так душевно про все рассказал.
Спасибо, что позвал. Пригоните в бар, выпьем пиво.
Супер. Напоследок хочу сказать спасибо большое всем, кто дослушал или досмотрел этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на все стриминги на данный подкаст, на мой личный телеграм-канал. Приходите в бар к Мише, если вы в Тбилиси, на все митапы и другие мероприятия, которые будут происходить. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Пока.